Новоприбывшие крестоносцы освободили его. Но Альберт хорошо видел, что с помощью этих временных гостей нельзя утвердиться в Ливонии. Туземцы не умели выдерживать битв с искусными немецкими ополчениями. Потерпев поражение, видя жилища и нивы свои опустошенными, они покорялись, обещаясь принять христианство. Но стоило только крестоносцам сесть на корабли, как они возвращались к прежней вере и начинали враждебно действовать против пришельцев. Нужно было, следовательно, вести борьбу не временными, случайными наездами. Нужно было стать твердою ногою на новой почве, вывести сильную немецкую колонию, основать город, в стенах которого юная церковь могла бы находить постоянную защиту. С этой целью в 1200 году Альберт основал при устье Двины город Ригу. Но мало было основать. Нужно было дать народонаселение новому городу. И Альберт сам ездил в Германию набирать колонистов и привозил их с собою. Но одного города с немецким народонаселением было еще недостаточно. Народонаселение это не могло предаваться мирным занятиям, потому что должно было вести постоянную борьбу с туземцами. Нужно было, следовательно, военное сословие, которое бы приняло на себя обязанность постоянно бороться с туземцами, обязанность защищать новую колонию. Для этого Альберт сперва начал было вызывать рыцарей из Германии и давать им замки в ленное владение. Но это средство могло вести к цели только очень медленно. И потому он скоро придумал другое, более верное, именно основание ордена воинствующих братьев по образцу военных орденов в Палестине. Папа Иннокентий III одобрил мысль Альберта, и в 1202 году был основан орден рыцарей меча, получивший устав храмового ордена. Новые рыцари носили белый плащ с красным мечом и крестом, вместо которого после стали нашивать звезду. Первым магистром их был Винно фон Рорбах. Таким образом, немцы стали твердую ногою при устьях Двины. Как же смотрели на это князья полоцкие? Они привыкли ходить войною на чуть и брать с нее дань силою, если она не хотела платить ее добровольно. Точно так же хотели они теперь действовать против немцев. В 1203 году полоцкий князь внезапно явился пред Укскулем и осадил его. Неприготовленные к осаде жители предложили ему дань. Он взял ее и пошел осаждать другой замок – Гольм. Но сюда епископ уже успел послать гарнизон. И русские, потеряв много лошадей от стрельбы осажденных, отступили от замка. В Ливонии по берегам Двины роду полоцких князей принадлежали две волости – Кукейнос или Кокенгузен и Герсик. Князь последнего с литовцами, которые для полоцких князей служили тем же, чем половцы служили для остальных русских князей, опустошил окрестности Риги, но все эти набеги не могли нанести большого вреда пришельцам. Наконец, в 1206 году отношения между последними и полоцкими князьями начали, по-видимому, принимать более важный оборот. Альберт, желая беспрепятственно утвердиться в низовьях Двины, решился на время усыпить внимание полоцкого князя и потому отправил к нему аббата Феодориха с подарками и дружелюбными предложениями. Прибывший в Полоцк, Феодорих узнал, что там находятся посланцы от ливонских старшин, приехавшие жаловаться князю на насилие немцев и просить его об изгнании ненавистных пришельцев. В присутствии ливонцев князь спросил Феодориха, зачем он пришел к нему. И когда тот отвечал, что за миром и дружбою, то ливонцы закричали, что немцы не хотят и не умеют сохранять мира. Князь отпустил епископских послов, приказав им дожидаться решения в отведенном для них доме. Он не хотел отпускать их тотчас в Ригу, чтоб там не узнали о его неприятельских намерениях. Но аббату удалось подкупить одного боярина, который и открыл ему, что русские в согласии с туземцами готовятся к нападению на пришельцев. Аббат, узнавший об этом, не терял времени. Он отыскал в городе какого-то нищего из замка Гольм и нанял его отнести к епископу в Ригу письмо, в котором извещал его о всем виденном и слышанном. Епископ приготовился к обороне, а князь, узнавший, что его намерение открылось, вместо войска отправил послов в Ригу с наказом выслушать обе стороны, как епископа, так и ливонцев, и решить, на чьей стороне справедливость. Послы, приехавшие в Кукейнос, послали оттуда дьяка Стефана в Ригу к епископу звать его на съезд с ними и ливонскими старшинами для решения всех споров, а сами, между тем, рассеялись по стране для созвания туземцев. Альберт оскорбился предложением Стефана и отвечал, что по обычаю всех земель послы должны являться к тому владельцу, к которому посланы, а не он должен выходить к ним навстречу. Между тем, ливонцы, собравшись в назначенное время и место, и видя, что немцы не явились на съезд, решили захватить замок Гольм и оттуда добывать Ригу. Но их намерение не имело желанного конца. Потерпев сильное поражение, потеряв старшин, из которых одни пали в битве, другие были отправлены в оковах в Ригу, они принуждены были снова покориться пришельцам. В числе убитых находился старшина Ако, которого летописец называет виновником всего зла. Он возбудил полоцкого князя против рижан, он собрал леттов и всю Ливонию против христиан. Епископ после обедни находился в церкви, когда ему один рыцарь поднес окровавленную голову Ако, как весть победы. Когда все опять успокоились, хотя на время, неутомимый Альберт поспешил в Германию, чтобы набрать новых крестоносцев. Он предвидел новую продолжительную борьбу. Его отсутствием воспользовались туземцы и отправили опять послов к полоцкому князю с просьбой освободить их от притеснений. Князь приплыл с войском по Двине и осадил Гольм. По его призыву встало окружное народонаселение, но мало принесло ему пользы при осаде. Гарнизон гольмский при всей своей малочисленности наносил сильный вред русскому войску камнестрельными машинами, употребления которых не знали палачане. Они сделали было себе также маленькую машину по образцу немецких, но первый опыт не удался, машина била своих. Несмотря, однако, на это, жители Гольма и Риги недолго могли держаться против русских, потому что должны были бороться также против врагов, находившихся внутри стен, туземцев, которые беспрестанно сносились с русскими. Как вдруг на море показались немецкие корабли. Князь, потерявший много народу от камнестрельных машин при осаде Гольма, не решился вступить в борьбу с свежими силами неприятеля и отплыл назад в Полоцк. Эта неудача нанесла страшный удар делу туземцев. Самые упорные из них отправили послов в Ригу требовать крещения и священников. Немцы исполнили их просьбу, взявши наперед от старшин их сыновей в заложники. Торжество пришельцев было понятно. В челе их находился человек, одаренный необыкновенным смыслом и деятельностью, располагавший сильными средствами, рыцарским орденом и толпами временных крестоносцев, приходивших на помощь Рижской церкви. Против него были толпы безоружных туземцев. Что же касается до русских, то епископ и орден имели дело с одним полоцким княжеством, которое вследствие известного отделения Рогволодовых внуков от Ярославичей предоставлено было собственным силам, а силы эти были очень незначительны. Князья разных полоцких властей вели усобицы друг с другом, боролись собственными гражданами, наконец, имели опасных врагов в литовцах. Могли ли они после того успешно действовать против немцев? Доказательством разъединения между ними и происходившей от того слабости служит поступок князя Кукейносского Вячеслава. Не будучи в состоянии собственными средствами и средствами родичей бороться с Литвою, он в 1207 году явился в Ригу и предложил епископу половину своей земли и города, если тот возьмется защищать его от варваров. Епископ с радостью согласился на такое предложение. Несмотря на то, однако, из дальнейшего рассказа летописца не видно, чтобы он немедленно воспользовался им. Вероятно, Вячеслав обещался принять к себе немецкий гарнизон только в случае литовского нападения. Как бы то ни было, русский князь скоро увидал на опыте, что вместо защитников он нашел в рыцарях врагов, которые были для него опаснее литовцев. Между ним и рыцарем Данилом фон Леневарден произошла частная ссора. Последний напал нечаянно ночью на Кукейнос, овладел им без сопротивления, перевязал жителей, забрал их имение, самого князя заключил в оковы. Епископ, узнав об этом, послал приказ Даниилу немедленно освободить князя, возвратить ему город и все имение. Потом позвал Вячеслава к себе, принял с честью, богато одарил лошадьми и платьем, помирил с Даниилом, но при этом припомнил прежнее обещание его сдать немцам половину крепости и отправил в Кукейнос отряд войска для занятия и укрепления города на случай литовского нападения. Князь выехал из Риги с веселым лицом, но в душе затаил месть. Он видел, что в Риге все готово было к отъезду епископа и многих крестоносцев в Германию, и решился воспользоваться этим удобным случаем для освобождения своего города от неприятных гостей. Думая, что епископ с крестоносцами уже в море, он посоветовался с дружиною. И вот в один день, когда почти все немцы спустились в ямы, где добывали камень для городских построек, а мечи свои и прочее оружие оставили наверху, отроки княжеские и мужи прибегают к ямам, овладевают оружием и умерщвляют беззащитных его владельцев. Троим из последних, однако, удалось спастись бегством и достигнуть Риги. Они рассказали, что случилось с ними и их товарищами в Кукейносе. Вячеслав, думая, что положено доброе начало делу, послал к полоцкому князю коней и оружие неприятельское с приглашением идти как можно скорее на Ригу, которую легко взять. Лучшие люди перебиты им в Кукейносе, другие отъехали с епископом в Германию. Полоцкий князь поверил и начал уже собирать войска. Но Вячеслав жестоко ошибался в своих надеждах. Противные ветры задержали Альберта в Двинском устье, и когда пришла в Ригу весть о происшествиях в Кукейносе, то он немедленно возвратился, убедил и спутников своих опять послужить святому делу. Немцы, рассеянные по всем концам Ливонии, собрались в Ригу. Тогда русские, видя, что не в состоянии бороться против соединенных сил ордена, собрали свои пожитки, зажгли Кукейнос и ушли далее на восток. А окружные туземцы в глубине дремучих лесов своих искали спасения от мстительности пришельцев, но не всем удалось найти его. Немцы преследовали их по лесам и болотам, и если кого отыскивали, то умерщвляли жестокую смертью. Падение Кукейноса скоро повлекло за собою покорение и другого княжества русского в Ливонии – Герсика. В 1209 году епископ, говорит летописец, постоянно заботясь о защите Лифлянской церкви, держал совет с разумнейшими людьми, как бы освободить юную церковь от вреда, который наносит ей Литва и Русь.